Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, вторник, декабрь, день 14. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Снег мешает людям нормально передвигаться по дороге, и это становится проблемой. Но не для меня. Я вообще нормально. Прямо мне нравится. Особенно я люблю на заднем приводе, на этой нешипованной резине. По такой дороге. Одна благодать. Вот. Ну, правда, получается, что все время как боком едешь, конечно. Но это ну ладно. Значит, а в телеге стикеры видно как стикеры или как смайлики, пишет Шнайдер. В смысле? Не знаю. Но мне вот показывает АМС, фотографии скинул. Как человек едет на... Что это, велосипед? И что это, МКАД, что ли? Я не понимаю. АМС, это что, МКАД? Это доброе утро вам. Да, покажите нам эти фотографии. Человек на велосипеде. Это, видимо, явно это заявка на чемпионство. Просто посмотрите сейчас на экран, вам понравится, дорогие друзья. Это сильный человек. Мощный. Глыба, я бы даже сказал. Матерый человеч. Ленинградка, пишет АМС. Ленинградка? А где это Ленинградки? Так и не скажешь, вот и понять невозможно. Ну да, но у него там все-таки, я смотрю, вот это колесо-то электрическое. То есть это у него электрический велосипед. Или велосипед с электрическим колесом. Но это, конечно, потрясающе, чего уж тут говорить. Да, все видят нашу трансляцию. Напротив речного вокзала, говорит АМС. Да, эти парни очень отважные. Это же наверняка доставка, правильно я понимаю?
Или нет?
Нет, вряд ли это доставка. Человек в своей куртке, это рюкзак не доставщика рюкзак, это обычный рюкзак. То есть просто, наверное, так человек живет, такова его жизнь. Но и надо сказать, конечно, давайте будем говорить откровенно, вот если вы посмотрите, как сильно светит его велосипед на впереди идущий грузовик, мы приходим к выводу, что у него там освещение стоит от тепловоза, скорее всего, да? Но вы посмотрите, как он освещает. То есть остальные, как у всех, вот свет от фар, и как у него, что это за мощность вообще, это лампы, которые он светит вперед. Он решил все деньги потратить на лампу, я понял. Настоящие мужики в снег на велосипедах, пишет Спира. Шнайдер, вот отображается как картинка то, что вы мне прислали. А, я понял. Доставщики гоняют на великах, пишет за плинтусом. Это вроде как не доставщик. Я хочу домой, а смена не приехала. Опять не готовы к зиме, пишет Майлз. Бессмертный. Премию Дарвина ему, пишет Ярослав. Ну, а вы говорили, что... нет среди нас вот таких людей. Они есть, понимаете? Около боги практически. Как их назвать? Злый велосипед же на зимних колесах, пишет Анна. Ну да. Просто фары мыть надо, пишет Панк 13. Глыба — это мой сосед, который каждый день круглогодично с 22 этажа исключительно по лестнице спускает свой велосипед, а вечером поднимает его обратно. Велосипед с огромными широкими колесами, на нем он добирается до работы, часть пути по дорогам Южного Бутова, пишет Максим Аутотайм. Максим, тут один вопрос. А душ на работе есть? Или вот он такой... Сначала спускается, но спускаться еще не так тяжело, на самом деле. Потом садится и... Потом приехал на работу и там, ох, хорошо, покатался, да? И брызжет потом всем в лицо вот этот человек. Или есть где искупаться, вот. Дворы не чистят от слова совсем, собака радуется, а вот автомобилистам большая жаль, пишет Артем. Да разве не, ну а что чистить? Что вы дергаете эту камеру? Что она у вас не работает? Вот смотрите, я вам объясню. Вот, слушайте, я же вроде как не технический, значит. Технически неодаренный могу быть. Вот, смотрите, вот шайба. Вот так-то ее подкручиваете. И все. Вот, все. 3 секунды. Можно было камеру на это видео дать. Это с этой камеры. Видите как? Вот подкручиваете шайбу, оно держится сразу тогда. И не надо тогда его заворачивать сто раз там и так далее. Ну, вы поняли. Вот подставка дрянь. Подставка дрянь. О, подключился, пишет Саша. Да, спасибо большое. Привет из Самары. Снега нет вообще, пишет Данил. О, Данил, может, скоро через Самару как раз проеду. Нет, не надо чистить дворы от 4 на 4. Кайфую, пишет Сергей. Что, Нива у вас или что, Сергей? Ага, и работает в техподдержке. Кто работает? Дворы. Ну, ладно. Вы говорите, не чистит, а я говорю, вроде как чистят дворы, нет? А ну, я, ну, ладно, может быть и нет. Ладно. Всем доброе утро, обычная зима, все ноют, жарко летом, тоже плакали, пишет Света из Москвы. Первая сегодня на Ютьюбе она. Алексей, подкрутите экономику. Какую экономику? Велосипедным вонючкам на работе отдельный кабинет в подвале, пишет кот. С опытом приходит умение не потеть на велосипеде, пишет Илья Киренков. Ну, если ты мертвый, конечно, ты не будешь потеть и на велосипеде. У нас во дворах не чистил еще. Не чистили еще, пишет. В страшное время живем. В Москве? В Москве, пишет Игорь. Идет снег! Можете себе это представить? Вчера ехал и видел, человек лежал на дороге, не рискнул остановиться и вызвал скорую. Потом меня бы задергали. Уверен, что многие так же боялись. Почему-то дергают и вызывают на допрос тех, кто... Почему дергают и вызывают на допрос тех, кто вызвал скорую, пишет Макс. Ну, дергают и вызывают. Это же не значит, что вас в чем-то обвиняют. Чтобы вы рассказали, как это было. Может, вы видели, кто этого человека ударил или сбил, или что такое. Ну, вы же как свидетель там проходите, а не как обвиняемый. Чего вы боитесь-то? Ну, вот. Я по лету ехал там где-то в районе ВДНХ, в каких-то вот таких узких улочках, ну, даже в районе Ботсада, наверное, больше. И смотрю, лежит, значит, девушка, ну, как сначала было непонятно, пассажир мотоцикла. Потом я понимаю, что это пассажирка лежит. Вокруг ходит мотоциклист этот, за голову держится. Лежит мотоцикл, рядом стоит машина. Ну, я остановился, думаю, что вы их сбили, спрашиваю. Нет, я сама остановилась, говорит мне женщина, которая вот машина. Они сами вот упали, ехали на повороте. Ну, вызвали скорую, постояли. Кто решил туда подходить, мы всех спокойно в стране поддержали. Скорая приехала, мы спросили, что-то от нас требуется. Они сказали, нет, ничего не требуется. Ну, я сел в машину и уехал. Все. Как бы для выяснения всех обстоятельств по делу. Вот почему допрашивают, пишет Деко. Красиво, но не чистят, пишет Мэри. Да, Мэри, перестали же чистить, насколько я понимаю, в тот момент, пока идет снег. Уже давно, 1100 лет примерно, никто не чистит в тот момент, пока идет снег. Продал в жилищнике Москвы более 1000 снегоуборщиков, еще ни одного не видел, пишет Евгений. Так вот они и поедут, когда снег закончится. Страшное место, люберцы, чистилище, пишет Александр. В Москве идет снег, на наши налоги, пишет Маугли. На наши налоги в Москве идет снег. Спасибо большое. Знаменитая фраза «на наши налоги», которую можно применять в любой неудобной и удобной ситуации в том числе. Ладно, давайте так, вы снегу не удивляйтесь, если ездить не умеете, не садитесь в автомобиль сегодня, ну, это прямо, ну, не нужно делать, сегодня, правда, не нужно, передвигайтесь на метро или просто воспользуйтесь услугами такси, хотя мне, например, не очень нравится, что так много такси в городе, и не обидятся на меня таксисты, ну, мне, правда, не очень нравится, везде, куда ни ткнись, такси, 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 а если едешь вечер, ну, ночью, вообще, ты один и таксисты только, больше никого, ну, правильно, они же работают, а ты же нет.
Алексей!
Красота, полный привод на четыре лапы, пишет Эндрю. Эндрю, не знаю. Все равно те, кто ездит на полном приводе, ну, про передний вообще ничего не говорю, это никому не интересно. Все, кто ездит на полном приводе, лишают себя определенной радости жизни, конечно, да. Потому что полную радость управления автомобилем можно получить только на автомобиле с задним приводом, безусловно. Потому что с полным приводом, ну да, конечно, да, вы проедете там, где все остальные не проедут. Да, да, да. Но вот этого драйва, веселья... Ну, как сказать. Хотя, смотря, конечно, как по осям раскидана тяга. Да, в принципе, если 30 на 70 у кого-нибудь есть, или хотя бы 40 на 60, можно интересные вещи делать. Давайте поговорим все эти два часа про штрафы, Киркорова, пишет IK. А что с Киркоровым? У него какие-то штрафы? Расскажите мне, IK. Позвоните прямо нам и расскажите, что с Киркоровым? У него много штрафов? Драйв лучше делать на треке, пишет Эндрю. Это правда, Эндрю. Ты отключаешь ESP, пишет Алекс. Я его не включаю, Алекс. Зачем полный привод в Москве, пишет Макс. Ну вот сейчас пригодился вполне наверняка. Знаете, есть пару дней в году, когда полный привод в Москве пригождается владельцам полного привода. И этот день он в полноте своей доказывает самим владельцам полного привода, что они не зря переплатили очень-очень много денег за этот привод, да? А обычно это дороже стоит полноприводный автомобиль. И они такие, ну вот же! Ты ему говоришь, ну это же раз в год. Он говорит, ну не знаю, не знаю, не знаю. Но хотя один раз в год я все-таки доминирую. Ну доминируй, доминируй. Один раз в год можешь доминировать. Ничего страшного, пожалуйста, да, доминируй. Вот, 8 марта. Нет, шучу. На Носовихе, где Ашан, куча таксистов спят в машинах, где частные дома, пишет Константин. Драйв и веселье во дворе и парковке, пишет Сергей. Еще за бензин переплачиваешь постоянно, пишет Евгений. То да, что да. Про Киркорова баян недельной давности уже, пишет Панк 13. Да и в целом плевать на Киркорова, в хорошем смысле этого слова, правильно? Плевать на Киркорова. Зачем он нам вообще нужен? Ну так, по-хорошему. Снег чистят, а лучше бы пенсионерам раздали бы. Снег? Да, правильно. Audi A4, полный привод, 40 на 60, пишет Сергей. Это может быть весело, но я бы предпочел Audi A3. Но я не знаю, как раскидана по осям тяга у Audi A3. Я бы предпочел A3 в кузове хэтчбэк для города. Либо... Ашку Мерседес, но она полноприводная, либо переднеприводная, отсекается. Хотя тоже не знаю, как раскидано по осям полный привод у нее. Ну, а более всего я бы предпочел 135-ю BMW, естественно, старую. Ну, потому что новые уже я даже и не знаю, есть они или нет. Или 235-ю задний привод. Ну, лучше 135-ю. Под город лучше 135-ю. Вот это идеально. Трехлитровая, задний привод. Все правильно, все хорошо. Благодать! Вообще завидую всем тем, кто успел 135-ю в кузове F20 купить. В кузове F20 купить 135-ю. Всем адски завидую, потому что их вообще нет практически. Живых, во всяком случае. А машина очень интересная, как по мне. Не знаю, у меня передний выехал с нечищенного двора без проблем. Ленинградка чищенная. Зачем 4 на 4? Мне кажется, проблема в прокладке между рулем и сиденьем, пишет Ярослав. Опа, вот это да. Вот это вы, Ярослав, хлещете сейчас по щекам всех. Кто-то, помню, говорил, что Audi это не машина, пишет Раш. Кто такое говорил? Не слушайте этих людей. Это чепуха, как-то Audi не машина. Конечно, машина. Mercedes машина, Audi машина, BMW машина. Но на Mercedes мы в данный момент не можем ездить из-за того, что как себя ведут Mercedes в Формуле 1. Это бесчестно и неправильно. Мы пока какое-то время мы ставим на стоп Mercedes, мы не ездим на нем. Даже если он у нас есть, мы его игнорируем в какое-то время, потому что Mercedes вели себя как истерички. Какое-то время мы игнорируем Mercedes и говорим, что нормальные пацаны пока на Mercedes не ездят. Несколько дней, по крайней мере, да? Пока вот не пройдет вот эта волна негатива. Вот. А, значит, что касается Audi, нет никаких препятствий, можно ездить. Что касается BMW, ну, это вы сами знаете. На BMW ездят только сумасшедшие. Все. Если ты... Ну, сумасшедшие, это я мягко говорю. Это я мягко говорю. Ну, только, ну, то есть, сумасшедшие, конченые люди ездят на BMW. Нормальные люди на BMW не ездят. Вы это знаете, да? Все знаете. Ну, есть пару, может быть, человек нормальных на BMW, но в целом, в основном, конченые ездят, конечно, на BMW. И, соответственно, чем больше у тебя в семье BMW... Тем конченее ты, да? Вот, например, если у человека две BMW, он сумасшедший в два раза больше. Если три, то в три раза больше. Все, он дикарь, понимаете? Он зверь, понимаете? К нему нельзя подходить. С ним лучше ни о чем не разговаривать. С ним никак нельзя конкурировать на дороге. Ни в коем случае нельзя бросать вызов такому человеку на дороге. Это нельзя. Он, понимаете, он готов лишиться жизни. Но он не уступит никогда. Он готов разбиться, сгореть в огне, понимаете, уйти в Вальгалу, но он не уступит. Поэтому видите человека на BMW или сразу на двух он едет. Потому что зачем еще две, да, правильно? На двух. Вы ему уступите дорогу, он сумасшедший. Тот, кто едет на Audi, это обычно нормальный человек в целом. Это в целом нормальный человек, уже размеренный такой, понятный, респектабельный, четкий. Ну вот он едет себе и едет. Как бы вам сказать, вот как человек в костюме едет. В костюме. Он такой надел костюм, сел в свою Audi и поехал. В BMW едет конченый сразу. Псих. Псих. Вот. Нищий псих едет в Камри. Нищий псих едет в Камри. Все, это вот запоминайте. Нищий псих едет в Хамри, псих побогаче едет в БМВ. Все, больше вариантов никаких нет. Все остальное это вообще не машины. Все эти ваши итальянские, это никто купить не может вообще. Поэтому что об этом говорить? Какой смысл об этом говорить, правильно? Вот. А Порше покупают тем, кому 60. Потому что накопить на Порше можно только в 60. Поэтому ты покупаешь 60 911, и все думают... Зачем дед забрал машину у молодого? Типа, чё? Да и у тебя уже не то здоровье и давление. Нажал на газ, кровь отлила, в глазах потемнело. Где я? Что я? Зачем тебе эта машина? Она ни зачем. Поэтому, конечно, 911 она ни зачем придумана вообще. Она непонятна для кого. Потому что она для очень богатых вот, и очень молодых. А где их взять, очень молодых, очень богатых? В основном, либо ты старый богатый, либо ты молодой и нищий, естественно. Значит, BMW Golden. Самокритично, пишет Олег. Ну а что поделать, Олег? Надо смотреть правде в глаза. У меня Камри, но я спокойно. Это нормально, пишет Валентин. Избавляйтесь, Валентин. У вас 3,5 или нет? Если не 3,5, то можно быть спокойным. Если 3,5, то тогда вы должны при любом удобном случае кричать в форточку, что Камри 3,5! Она не едет вообще, она вообще не едет. Она никогда не ехала. Это машина домохозяек американских. Она никогда не ехала. Ее японцы сделали для американских домохозяек. Вообще никто не ездит. Никогда. Ни Гаттер это вообще ни разу. Но надо... 3,5 просто пушка! А что такое? О, какая красавица! Это что, Феррари, да, наверное? Ну, просто камрюха стоит. О, это что? Это Мерседес, это Феррари. Ой, какая красотка. Какой руль. Да, какая сатница у нее сочная, посмотри. Вот это вот начинается. Да это же машина домохозяйки американской. Отваливайте от нее. Идите, копите на BMW, пацаны. Даже самую маленькую. Даже самую маленькую. Даже ни о чемную. Я в костюме и на Audi, пишет Эндрю. Ну, вот видите, все совпало. Я сравниваю третьи автомобили со следующими вещами. Значит, смотрите, мы давно придумали сравнение. Вообще, о чем говорю, автомобили каких-то говорю. Ну, не суть. Значит, сравниваю так примерно. BMW — это прямо спортивные беговые кроссовки. Хорошие спортивные беговые кроссовки. Это мое восприятие BMW. Все вот эти представительские машины не берем. Ну, то есть там А7, ну это... Ой, А7, господи. Просто седьмой серии, А7 — это другое. Ну, значит, это Audi. Вот это вот кроссовки. Значит, Audi — это туфли. Вот сугубо прям туфли надел такой и пошел. А Мерседес, даже не знаю, это туфли такие вот с подошвой от кроссовок. Вот, знаете, вот бывают, совмещают когда, какой-то фьюжн. Вот я в Мерседес сейчас воспринимаю так, когда такой, ну так вот же удобнее. Вот так вот, типа, ну вот как-то что-то нечто... Casual, короче, casual. Как-то Мерседес я воспринимаю как casual. Прямо Audi совсем строгач, совсем жестко. Значит, Мерседес это когда с претензией, а BMW это вот в кроссовках бегает все время какой-то псих, короче говоря, рядом. И он там, фу-фу, он может еще, знаете, как это, растяжку натренировал, и он может ногой вот так вот себе в голову махать, вот туда куда-то. Типа, рядом с головой. И такой, нормально, да, смотри, хоп-хоп-хоп, да ладно, не дергайся. Вот такой, ну, псих, конченый. Поэтому они все битые обычно, перебитые 10 тысяч раз. У них пробеги какие-то адские у всегда, у BMW. Адские пробеги вообще, запредельные. Не знаю почему, ну, а, в смысле, знаю почему. Что на них ездят, а на остальных нет. А чешки тогда что? Ну, чешки это вот все остальное. Всякие там, ну, такие простецкие машины, типа Polo, этот, Solaris, чешки, ну, просто из точки А в точку Б. Тапки надел, и, типа, прошел сюда, все, ну, это тапки. Это все тапки. Все они вместе, это все тапки. Просто, ну, типа, ну, какая в этих автомобилях душа? Ну, души нет, правильно? Вот у некоторых автомобилей есть душа, а у некоторых нет. Вот. Мы можем проводить свои тесты. У кого больше души, у кого меньше. Ну, неважно. Чешки — это ниндзя. Значит, мне пишут. А валенки? Пишут недобрый. Ну, валенки-то у вас, конечно. А что? Надел и поехал. Ну, даже Нива. Наверное, Нива. Нива. У вас хороший, но не такой хороший, как Нива, конечно. Нива все хвалят очень. В оффроуде все дела. Нива — это просто... Конфеточка моя маленькая, сейчас еще полмиллиона вложу и поедет, еще чуть-чуть, прям чуть-чуть. Потом начинают продавать все, что навертели. Ну, эту я Ниву вам продам за 4 миллиона. Ну, давай. Либо снимай давай по кругу все. И отдай мне ее за 200 все-таки. Снимай все свои лебедки, лифты вот эти все. Все вот это снимай. Все вообще снимай. Вот. И отдавай за 200. А все остальное на 3800, что ты на нее навешал, забери себе просто. Забери. А Nissan для кого, пишет Павел. А вот я и не знаю, для кого Nissan, собственно говоря. Но из Nissan я могу выделить Getter. Getter — приятная вещь. Но как-то они пропали у нас. Вот я что-то не знаю. Когда-то они были в моде, их было много, а сейчас я их не вижу. Но Getter — это классно, чего уж тут говорить. Я катался на нем, мне понравилось. Но мне кажется, что тогда я не мог оценить его всей прелести, потому что я еще не совсем понимал, как себя ведут нормальные машины. Ну, в смысле... Такие, заряженные, хорошие спортивные машины. Мне показалось, я его воспринял как аттракцион тупой просто. Нажимал на газ, там чуть порулил. Я ничего не понял. Честно говоря, я его не оценил. Вот так вот, если задуматься. Вот сейчас бы я бы дал ему какую-то, как мне кажется, трезвую оценку уже. У BMW есть душа, мне говорят. Ну, наверное, не знаю. Туфли от ботинок не отличаешь, пишет ВИП. В смысле? Валенки — это у вас буханка, пишет Лимузин. Ну, куда-то туда, да, наше, что-то такое наше, понимаете? Максимально простое и максимально удобное в тех условиях, для которых оно придумано. Вот, это и есть валенки. Я американская домохозяйка, притом пожилая. PS, говорит, пожилая. Крутые тапки, дизельные корейцы. Санта, Сорента, и едет, и проходимый, да и место для всей семьи, пишет Деко. Не, вы кто же говорите, Санта, Сорента? Это, по-моему, уже такие, уги какие-то там. Ну, что-то такое, знаете, такие ботинки. Это уже ботинки, мне кажется. Такой надел и куда-то пошел в них. Хочешь зимой пошел, хочешь осенью пошел. В принципе, и летом в них можно дойти из точки А в точку Б. И не очень-то нога и потеет, а зимой, ну, не очень-то и мерзнет. Такое, это прямо такие, какое-то очень удобное, что-то очень удобное. Сложно сравнить, в чем можно ходить всегда, везде. Никто никогда не скажет «Вау!», когда увидит тебя. Никто никогда не скажет «Ух ты, вот это да, это что за ботинки?». Никто не скажет. Но... это очень удобно. Это запредельно удобно. Все, и дешево, главное. Ты там что-то сломалось, раз, и починил за копейки. Ну, что-то сломал, починил за копейки. Никто не будет тебе говорить, это кожа с задницы варана. Нам сейчас сначала варана надо завалить, потом привезти сюда, потом выделка кожи, то да сё. Короче, очень дорого будет стоить. Очень дорого будет стоить. Land Rover тогда, это доктор Мартинс, массивно, но в грязь не полезешь, пишет Гном. Гелик — это кирзач, пишет Константин. Кирзачи столько не стоят, извините, пожалуйста, вот по-честному. Гелик стоит как чугунный мост, вообще каких-то запредельных денег стал стоить. Это вообще непонятно что. Это вот, знаете, когда какой-нибудь модельер где-нибудь делает модную обувь, но как будто бы ее, вот, значит, брутальная модная обувь. Ну, я не знаю, мне очень сложно судить в этих категориях, но примерно, если кто-нибудь вдруг сделал бы валенки на шпильках. Вот это гелик и есть. И такие, это валенки на шпильках, значит, ну они очень дорогие, и вокруг них еще стразы, и поэтому мы продадим за много-много миллионов, потому что таких больше не бывает. В принципе, вы можете на них где угодно пройти, проехать, не замерзнете, и все классно. Ну стоит оно будет, просто запредельных денег. А еще, в них можно бежать по прямой очень быстро. Вот по прямой реально очень быстро можно бежать. Такое, а если я захочу повернуть, ну тут уж ничего не получится. Поворачивать нельзя. На такой машине не поворачивают. Дорогие тачки, это тупо понты, пишет Александр Первый. Конечно, это тупо понты, Александр Первый. Вообще-то все в нашей жизни это тупо понты. Давайте будем говорить откровенно. Гораздо эффективнее по городу передвигаться на метро, чем на ваших всех машинах. Даже самые дешевые машины в городе — это тупо понты. Ну это все понимают. Вопрос только, сколько у вас денег на эти понты и насколько сильно вы хотите понтоваться. Ну, это и все. Кабриолет — это сланцы, пишет Андрей. О, про сланцы я могу одну рассказать историю. Это на самом деле просто тапки, которые делали в городе под названием сланцы. Представляете? И вот это название этого города, которое печаталось на этих тапках, оно стало именем нарицательным, и теперь у нас тапки называют сланцами. Это как любой грузовик называть КамАЗ, а любой внедорожник — джип. Ну так просто, для развития должна же быть хоть какая-то информация за полчаса. 8.30 новости. А 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Света пишет, красному браконьеру запретили ночью гулять. Да, да, с 23.00 до 7 утра запретили гулять товарищу. Да не товарищ он нам после этого, да? Значит, господину, да не господин он. да? Ну, не знаю, короче, Рашкину. Короче, Рашкин. Запретили ему, это правда. Мне написали... Сейчас, секунду, кто написал? Эх. А вот теперь я не найду, кто конкретно. А, вот, Георгий, а вы согласны с Нобелевской речью Муратова? Откровенно говоря, Георгий, отчасти да, отчасти нет. Объясню, почему. Значит, послушал речь Муратова. Он там, естественно, обличает у нас тут режим, обличает тут все наши, значит, минусы, предлагает создать трибунал по пыткам и все дела. И вроде бы я и не против, чтобы кого-нибудь судили за то, что, например, те пытают других людей. Почему бы и нет? Проблема только заключается в том, что у его речь однобокая. Вот, понимаете, да? То есть, в принципе, с какими-то фактами, которые он излагает, можно соглашаться. Типа, пытки — это плохо, да. Нужно ли наказать тех, кто применяет пытки? Обязательно нужно наказать. Вот. Ну, что пытки как будто бы только в России, но это чепуха, конечно. Это чепуха, очевидно, то есть пытки есть и в Соединенных Штатах Америки, где их только нет, поэтому если создавать международный трибунал, все за это должны очень сильно радеть, во-первых, а во-вторых, наказывать надо всех, а это не должно быть выборочно. То, что он сказал по тому, что MH17 рассорил Россию и Украину, ну да, действительно, MH17 рассорил Россию и Украину, но Россия и Украина рассорились раньше, чем MH17. MH17 это был один из эпизодов того, как ссорились Россия и Украина, если честно. Ну, так вот, если прям откровенно. Потому что до MH17 вообще-то были события на Майдане, где прыгали люди и говорили, кто не скачет, тот москаль. Ну, вообще-то. Вот. Я сейчас могу ошибиться в датах, но, по-моему, да, Одесса же была раньше, чем MH17. Вот сейчас надо проверить. По-моему, Одесса была раньше. Я имею в виду, когда людей сожгли в Доме профсоюзов. Раньше же было или нет? Надо проверить в этом смысле. Могу ошибиться, поэтому уверенно не заявляю. Ну, то есть, Россия и Украина, и там, так скажем, вот русские люди в целом, мы все вместе, русские и украинцы, мы поссорились раньше, чем, значит, был сбит MH17, ну, вот этот Боинг. Муратов почему-то говорит, что мы из-за него поссорились. Ну, какая-то, мне кажется, это половинчатая информация. И вот вся его речь, я ее послушал, она вся половинчатая. То есть он явно стоит на какой-то конкретной позиции, и он эту конкретную позицию вещает. Видимо, эта позиция удобна там, западному зрителю, слушателю и, в общем, тому, кто дает Нобелевскую премию. Ну, окей, все понятно. Но потом я решил зайти просто в очередной раз напомнить себе, кто получал Нобелевскую премию мира. И все стало на свои места. Ну, вот из наших сразу вижу. Михаил Горбачев. Ну, понятно. Ну, все понятно. Ну, ладно. Андрей Сахаров. Естественно, не молодой, который предлагал там уничтожить Америку, устроив ядерное цунами, да? Ну, нет. Вот. Ну, все ясно. Андрей Сахаров получал Нобелевскую премию мира. Ясно. Позиция его ясна, что он говорил по нашей стране тогда. Тоже все ясно. Так, еще хочу... Попытаюсь как-то найти кого-то из наших. Кто бы еще премию-то мира получал? Ищу, дорогие друзья, чтобы именно наши были. Вот. Когда я говорю «наши», я имею в виду не политические воззрения, я имею в виду, что люди связаны с нашей страной непосредственно, да? Наши соотечественники. Да и все. Ну вот, Сахаров, да это... Как его, Горбачев? Ну и, да, я правильно понимаю, ну, если вдруг вспомните кого-то, ну и вот Муратов. Ну, то есть, как по мне, абсолютно очевидно, понятно, ангажированность этой премии и куда она клонит. Ну, все ясно, все понятно. С точки зрения политической деятельности, имеет право на существование такая позиция? Можно ее считать правильной, а другие позиции неправильной? Ну, вот при позиции Муратова. Можно. А всеобъемлющая ли она? Ну, нет. Журналистика это в классическом виде? Ну, нет. Потому что журналистика, она должна представлять все позиции. Да, такая задача. Соответственно, это все-таки в большей степени информационная пропаганда. Хорошая ли она или плохая, это как бы определяет сам каждый для себя. Ну, мне, например, кто-то скажет, нравится, как вот строят свою пропаганду там американцы. Окей. Нравится, наслаждайся. Мне не нравится, как американцы строят пропаганду, например, мне нравится российская пропаганда. Хорошо. Но то, что однобокость фактов в его речи, это, ну, просто полная очевидность, это ясно любому, кто работает с информацией. Ну, то есть ты почему-то упоминаешь Навального, но ты при этом не упоминаешь там тех людей, которых там также берут там в США или еще где-то. И они сидят также, или там их пытаются экстрадировать. Ну, понятно, что я сейчас скажу Ассанж. Понятно, да? Но я просто не хочу этим заниматься, потому что это долго. Поэтому, значит, коротко, речь Муратова на Нобелевской премии, значит, ну, при получении Нобелевской премии мира, предсказуемая, понятная, к сожалению, однобокая, к сожалению, но и это можно было предсказать заранее и понять, потому что премию Нобелевскую мира людям, которые из нашей страны, просто так не дают. Это люди, которые определенных взглядов придерживаются. Все, точка. Потому что если человек будет придерживаться каких-то других взглядов, он просто эту премию никогда не получит. То есть сама премия по себе довольно предвзятая. Ну и речи, соответственно, всех тех, кто ее получают, они такие достаточно предвзятые. На мой вкус, на мое ощущение. Ну, если ты претендуешь на правду, да, то тогда будь добр представить все стороны. Ну, все стороны представлены не были. Была представлена критика России. Безусловно, там есть почва для критики. Есть она, есть. Там есть что критиковать-то в России. Ну, каждый знает, что покритиковать в России. Но почему-то кажется так, что вот, знаете, есть какой-то такой светлый, замечательный мир, вручающий Нобелевские премии, и какой-то убогий такой злой мир под названием Россия. Вот он такой отсталый весь, в нем одни проблемы, и надо сейчас вот всем миром прямо решать эти проблемы. При том, что, в общем, проблем у всех одинаково примерно. И ужасы происходят разные у всех. И всякое бывает. Так что... Как-то так, дорогие друзья, вот я воспринимаю. Вы меня спросили, я вам ответил. Я это не воспринимаю как журналистику. И речь я эту воспринимаю как публицистическую, с четкой позицией автора. Не вижу в этом журналистской работы, вижу в этом работу публициста. Все. Значит, Муратов четко стоит на позиции критики России и делает это с самой возможной для него высокой трибуны. Все. Больше здесь добавить мне нечего. Вот такая вещь. Так что он выступает не как журналист, а как публицист. Он выступает как мыслитель, который резко негативно настроен к современной России. Ничего такого особенного больше добавить не могу. Значит, в России есть журналисты, которые освещают информацию со всех сторон. Еще скажите, что они на телеке работают или на радио, пишет Саня. Сань, давайте так. В России есть журналисты, которые... освещают однобокую информацию, но из разных лагерей. Это точно. Это все понимают, как и в любой стране. Но я никогда не мог понять одного. Почему тот лагерь, который называет себя прозападным, ну, по сути, прозападный лагерь, он говорит про тех, кто прогосударственный, что они пропагандисты. Хотя сам этот лагерь прозападный, ну, ничуть не меньше пропагандисты. Только просто западные пропагандисты. Ну, как бы, вот на западные же и деньги, и западные, они пропагандисты. Ну и что? Какая разница, собственно говоря, это ни то, ни другое к журналистике отношения не имеет. Это информационная война уже, все. Просто есть два лагеря, они друг с другом рубятся. Ну вот, у всех есть четкая позиция. Назовем это спором публицистов. Вот назовем это спором публицистов. Ну, журналистике-то тут не место. Вот, соответственно, я могу, вот когда говорят, вот телевидение у нас сегодня, это не журналистика. Допустим, телевидение не журналистика. Но тогда ведь и вот эти все радиостанции, и все эти газеты, и все эти другие телеканалы, это тоже не журналистика ни разу. У них тоже есть четкая позиция. Они не пытаются выяснить, что там думает человек, по-другому думающий. Ну, не пытаются. Они просто шарашат свою позицию, идут по ней жестко. Вот как по рельсам. Если вдруг кто-то из этой позиции выбивается у них, они вот уже исторгают из своего общества. Все. И вот и перебегают из одного, значит, общества в другое общество некоторые люди. Некоторые бегут из патриотического, так скажем, прогосударственного крыла в либеральный, ну, по сути, оппозиционный такой, ну, можно сказать, и антигосударственный на данный момент. Антигосударственное крыло, вот он перебежал и начинает. Да, на самом деле я всегда жил как в оковах. Вот. А некоторые перебегают, наоборот, с той стороны на патриотическую. И, о, я сначала не понимал, как это было ужасно, но потом я понял, как это было ужасно. Ну, это просто информационная война, воспримите это как реальность. Конкретно в этой информационной войне Муратов выступает на стороне прозападных пропагандистов. Все ясно, все окей, и у него речи соответствующие, и весь подбор информации будет соответствующий. Все, я понял, мне понятно. Плохой он или хороший человек из-за этого? Да я не знаю, я вообще никак не хочу его характеризовать. Но вот манера деятельности мне понятна. Ну, то есть я понял, сам для себя я определил. Окей, все ясно. Плохой, хороший человек? Не знаю. Мне он не сделал, лично мне, ничего ни плохого, ни хорошего, вообще ничего. Я его не знаю лично даже. А с точки зрения профессионализма, ну вот, есть лагеря, он и занял этот лагерь, и он там, значит, один из мощнейших. И он, значит, несет свою повестку. Честно он ее несет, от всей души? Может быть. Может быть, за деньги? Может быть. Разницы это никакой, и значения никакого это не имеет. Абсолютно. Какая разница, за деньги ты это делаешь или честно? Ты делаешь то, что ты делаешь. Понимаете, это абсолютно не имеет никакого значения. За деньги или прямо вот от всей души. На самом деле никакого значения это не имеет. Это имеет только внутреннее некое значение, когда ты сам себе либо врешь, либо не врешь. Вот. Все перебежчики, естественно, врут сами себе. Мы понимаем, что это конъюнктура. Хоть туда бежит, хоть сюда бежит. Это вот сегодня здесь, завтра там, послезавтра еще где-то. Есть люди убежденные. Вот многие ненавидели Новодворскую до ее смерти, но многие же, кто ее ненавидел, признавали, что она человек была убежденной. И за это отдавали ей должное, если так вот можно выразиться. То есть проявляли к ней некое уважение как к врагу, по сути, идеологическому, сопернику, да? Но, тем не менее, уважение. Потому что она стоит на своем, вот у нее вот такие ужасные позиции, которые тебя раздражают страшно, ты готов с каждой из них спорить, тебя это, ну, ты просто считаешь, что перед тобой враг идеологический твой. Но при этом ты говоришь, ну, по крайней мере, этот враг, ну, он, очевидно, сам пропитан этими идеями, он верит в свои идеи. И хорошо, мы будем сражаться. Я верю в свои, он верит в свои, мы будем сражаться, мы будем спорить, да, там, до посинения, пока нам не надоест, будем ругаться с ним. Такая работа, да, у людей, такое мировосприятие. А если же речь идет о чем-то другом, то... Мне нравится логика оппозиции. ГУЛАГ, пытки, рабство. При этом публикуют такие высказывания. Иду и думаю, пытать, вешать, вешать и пытать. Прям политическая биполярка, пишет Маугли. Да, в этом-то и дело, понимаете? Потому что когда какой-нибудь человек, ну, он говорит, вот, например, вы не либерал. Я говорю, ну да, я, в общем, не либерал-то, если честно так вот. Задуматься. Ну, точно не прозападное, во всяком случае. Вот. Я говорю, ну да. Ну вот мы вас там развесим по столбам, когда придем к власти. У меня сразу в голове такая мысль, как бы так сделать, чтобы эти люди не пришли к власти никогда, потому что они же меня хотят развешивать по столбам. Почему бы им заранее не пообещать мне что-нибудь хорошее? Наоборот, мы никогда не будем развешивать тебя по столбам. Правда? Конечно, ты что? Будет все хорошо при нас, понимаешь? Но они мне сразу обещают, мы тебя запытаем и убьем. Мы тебя рвать будем на части. Эй, вы четверо втроем, идите сюда вдвоем. Сейчас будем драться один на один. Кто махаться будет со мной? Они мне обещают сразу. Да нет, спасибо большое. Я не хочу висеть нигде. И не хочу, чтобы меня убивали. Не хочу, чтобы моих детей преследовали. Спасибо большое. Я постараюсь сделать так, чтобы вы никогда не пришли к власти. Вы какие-то сильно кровожадные. Ну, слушайте, история всегда показывала, что все, кто рвутся к власти, они должны изображать, что они хорошие. Хороший не может говорить, что он кого-то где-то повесит. Он должен говорить, мы вообще любим. Мы вообще за мир во всем. Посмотрите, какой ужас творится вокруг. Как они, эти плохие, они там сажают, вешают, значит, все это уничтожают. А мы это сейчас вам, фабрики рабочим, земли крестьянам, то все. И ты сидишь такой, ну слушай, интересная идейка-то, интересная. Так, значит, мне что, прям землю дадите? Конечно, дадим, конечно. Потом, конечно, ни хрена не дать в итоге. Конечно. Но это потом. Сначала ты берешь власть, потом ты начинаешь репрессии, а не сначала ты: я вам устрою, я вас всех закатаю в асфальт, я вас всех, тварей, буду расстреливать, голосуйте за меня. Ну, где вы такое в истории хоть раз видели, чтобы так кто-то побеждал? Такого не бывает. Сначала ты должен обещать хорошее. Ты должен понравиться. И понравиться ты должен большинству. А чтобы большинству понравиться, ты должен говорить такие вещи, которые нравятся большинству. Ты должен ходить и говорить: Крым наш! Вот так, Крым наш! И все такие: так, Этого парня можно начать слушать. Это не какой-то очередной. Там этот, ну, в слова какие-то странные в голову лезут. Ну, вот этот их. Ну, вы поняли. Не очередной с буа на шее, значит. Так, ну и что дальше? А, сейчас, продолжать? Продолжай, смотрите, значит. Крым наш. Фух, молодец. Курилы всегда были, есть и будут. Опа, смотри, дельный человек появился на горизонте. Так, еще что? Что предлагаешь? Значит, предлагаю зарплаты сделать больше всем. Значит, пенсии всем сделать больше. Пенсионный возраст сделать ниже. О-о-о, хороший человек. Кажется, он, конечно, популизм, откровенно, потом... Половину из этого или практически все можно не делать. Можно не делать. Типа, ребята, ну когда я предлагал, совершенно другие были обстоятельства, но сейчас мне мешают. И погнали. Американцы, украинцы, латыши. Ну, мне учить вас, что ли, я не понимаю. Изменились обстоятельства. Марсиане угрожают нам. Марсиане, ветер подул. Коронавирус начался. Все, никого учить не буду, все и так умеют. Все ученые давно уже. Все читали Макиавелли, Государь, все знают. Поэтому, ну, обещать-то ты должен что-то хорошее. И я предлагаю устроить... Это Нобелевская премия мира. Трибунал! Ну, реально, трибунал предлагает Муратов. Без обид, он предлагает трибунал. Вот трибунал. Что, реально? Нобелевская премия мира. И я предлагаю устроить трибунал. Ну, да. И сегодня Нобелевская премия мира вручается Алексею Гудошникову. Здравствуйте, дорогие друзья. Я предлагаю вернуть расстрелы. Массовые. Да? Массовые расстрелы. Потому что если мы их не вернем, мы никак не поборем зло в этом мире. Ведь пока есть злые, и мы их всех не убьем, зло будет процветать. Мы, хорошие, должны убить всех плохих, судить их и убить. И тогда будет хорошо. Ну, вы же понимаете логику человека, который предлагает создавать трибуналы, когда получает премию мира. Ну, я лично не понимаю. Ну, извините, может быть, я еще слишком молод, я не дорос. Ну, типа, трибунал создать, когда ты получаешь Нобелевскую премию. Зачем? Что ты имеешь в виду? То есть не «мы дети цветов, обнимитесь», вот это вот все, да? Зачем эта вражда? Давайте дружить. Давайте дружить. Мы должны все вместе обняться. Вот, ну, как я себе представляю человека, который получил Нобелевскую премию мира, да? Мир во всем мире. Правильно? Мир — это же за мир, это же не в значении земной шар, это в значении, что человек миротворец, правильно? Ну, насколько я понимаю, или я ошибаюсь? Черт его знает. Наверное, я ошибаюсь в целом. Хотя нет. По логике, там и Нельсон Мандела есть. Кстати, как там живет его страна в целом? После него. Не суть. Суть в том, что вот что-то, как мне кажется, человек должен предложить очень хорошее, когда он получает Нобелевскую премию. А разве Гитлер не сразу говорил о своих планах по зачистке? Отчасти, пишет Шенли. Да не сразу, Шенли. В том-то и дело, что не сразу. Сначала все всегда обещали, понимаете, нацизм, он запрещенный, кстати, и ужасный, и мы его осуждаем, в частности, но нацизм расшифровывается как национал-социализм. Сначала как бы социализм все-таки, понимаете, социализм, равенство, вот, там, эти плохие, они у нас отнимают, нам надо, наш трудовой народ, ля-ля-ля-ля-ля, потом еще. А вы знаете, кто эти, которые у нас отнимают? Кто же эти? Всякие ростовщики. А кто эти ростовщики? Евреи. Опа. «Па, это что, мы так живем, потому что евреи у нас все отняли?» Логика. «Да, конечно!» «Все, и надо их всех убить!» «Ах, надо их всех убить!» «Конечно, давайте!» «Все!» Вот она как выстраивается на самом деле логика. Никак иначе она не выстраивается. Она все равно марксистская. Я имею в виду не в плане эта логика Маркса. Нет, она все равно основана на марксизме, на деньгах. Все равно. Ты живешь плохо, потому что этот тебе мешает. И если ты его уберешь... то тогда, почему именно эта национальность? Потому что они якобы вот самые богатые. Ну вот и все. И это ровно та логика, которую некоторые наши конспирологи любят рассказывать про семьи Ротшильдов, Рокфеллеров. На всякий случай, Ротшильд, Рокфеллер, можете посмотреть происхождение фамилии. Ну так, для прикола, для себя. То есть это все еще, люди, которые рассказывают про заговор сионских мудрецов, вот эти вот все вещи, это все еще они. То есть это осколки, как бы вам это странно ни звучало, но это, конечно, не фашистской пропаганды только, не только немецкой. Вот. Это было еще и до Третьего Рейха, так называемого. Но, тем не менее, пиковое значение это все получило во времена Третьего Рейха. То есть это все осколки еще той пропаганды. Представляете? И до сих пор она вот в умах где-то бродит, куда-то вот откладывается у кого-то, кто-то...
А, да, точно.
Вот так вот делает. А все хайпуют на фоне Рашкина, а что, он один убивает животных на охоте или вне охоты, или полно в политике? Дело с Рашкиным — политический заказ, пишет Икай. Икай, я не исключаю, что дело с Рашкиным в определенной степени политический заказ, и за ним следили. Я не исключаю. Но есть одно маленькое «но». Рашкин реально без разрешения там, где нельзя, и в тот момент, когда нельзя, убивал того, кого нельзя. Все. И потом пьяный пытался отмазаться, что он не пьяный и никого не убивал. А потом признался, что убивал. Рашкин сам обдристал свои портки. Извините, по-другому не скажешь. Вот понимаете, а портки были завернуты в сапоги. И вот из этих сапог, из голенищих, полилось. Потому что сам себе все придумал. Когда ты выступаешь ярко, а он выступал достаточно ярко, и можно даже сказать, прям непримиримым борцом с режимом в определенный момент стал, ты должен понимать, что к тебе привлекается внимание не только твоих поклонников, но и твоих неприятелей. Потому что, а че он такой яркий-то, я не понимаю, а че это он там выступает-то, этот давно нам известный лгун? Да, у которой и мастер спорта по плаванию, и все что угодно. Там, ну, смешно. Ну, то есть, там действительно пробы ставить негде на Рашкине, на мой вкус лично. Вот пробы ставить негде. Но суть не в этом. Значит, а что это он развыпендривался? А давайте посмотрим за ним. А давайте посмотрим за ним. А давайте посмотрим за ним. И потом, опа-па! Ну, вам что, напоминать, что ли, про видео с человеком, похожим на генерального прокурора? Или, может быть, вам напоминать про 90-е, когда конкурирующие круги политические друг на друга, ну, в целом, там, сливали какую угодно информацию? Или, может быть, вам напомнить о той президентской кампании, которая когда-то развернулась, да, и в которой принимал активнейшее участие ныне покойный первый главный редактор радиостанции «Говорит Москва», да, со стороны Первого канала и Березовского, за деньги Березовского и известно за кого, а с другой стороны, например, НТВ, Гусинский и известно тоже за кого. И там работал, естественно, Киселев выступал против Доренко и проиграл. Киселев не тот, который... наш Киселев нынешний, а тот, который уехал на Украину и с ума сошел, короче говоря. Не исключаю, конечно, что все Киселевы сошли с ума. Да ладно, шучу. Но некоторые просто по-хорошему сошли с ума, а некоторые по-плохому, понимаешь? По-плохому — это когда ты начинаешь вот это вот все, типа, да где здесь националисты, не вижу националистов. Ну, ты глаза открой тогда, может, они у тебя слиплись просто. Вот, ты глаза открой и увидишь националистов. Рашкин — это псевдоним, пишет Смит. Нет, это состояние души, да. Вообще, надо было бы ему переименоваться, конечно, в Россиин, да, Россиин он должен был быть, Россиев, вот так. А он Рашкин, ну вот оно так вот и пошло все. Как корабль назовешь, как говорится. Зачем секретить палачей, в кавычках? Затем, что для кого-то палач, а для кого-то защитник Родины, пишет Сергей. Правильно. Гудошников постепенно превращается в нарцисса, пишет Андрей. Ну почему постепенно, Андрей? Вообще, в принципе, я думаю, все те люди, которые лезут зачем-то в камеру и к микрофону, они определенной долей нарциссизма обладают с самого начала. Ну, давайте не будем отрицать этого постыдного факта. Например, ну и, кстати, неопровержимого. Ну, если бы люди, которые лезут к микрофону и вообще там, к какому-то средству передачи собственных мыслей, вот, не были бы в определенной степени нарциссами, они бы, наверное, не стремились получать Нобелевские премии и там красиво что-то говорить, правильно? Ну, все мы в определенной смысле, конечно, нарцисс. Особенно кто на телеке. Давайте говорить откровенно. Ну, нафига бы, кому надо было, свою морду совать ее в камеру? Ну, зачем? Ну, какой в этом вообще смысл? Что, нельзя как-то по-другому деньги заработать? Ну, суют же эти свои морды в камеры. У некоторых не лезет, кстати. Но суют все равно. Зачем? Фамилия Рашкин оскорбляет мое чувство. Предлагаю накинуть пятерку ему за это, пишет Максим. 9.00 новости. 9 часов 5 минут, вторник, декабрь, день 14-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Минэнерго предложило разрешить продажу пива на заправках. Ведомство считает, что это позволит расширить ассортимент нетопливных товаров на АЗС и улучшить их маржинальность. Это прекрасно. Действительно, слишком много трезвых людей на дорогах. Слишком много. А что, пивко на заправке? Заехал, взял и домой поехал. Уже другое настроение совсем, правильно? Мне кажется, все-таки это немножечко странно. С другой стороны, а что, не продают сейчас пиво на заправках? А я тоже не знаю. По-моему, и так продавали. Я вот что-то вспоминаю. Слушайте, да что это такое? Да продают же и сейчас пиво на заправках. Что Минэнерго предлагает? Раньше же продавали... Нет, подождите, а сейчас разве не продают пиво на заправках? А как мы так... А, это в Европе, наверное. Ну, я помню, на заправках покупали пиво как-то вот. Нет, не продают, пишет Наиль. Значит, это в Европе было, Наиль. Почему обновили печатные карты в метро, а интерактивные нет, пишет Вайс. Не знаю, Вайс, не знаю. Не продают, пишет Андрей. Сразу видно, что проблема общечеловеческая. Это вам не Нобелевскую премию обсуждать. Заправил машину, заправился сам, пишет АМ. Ужас. В общепите при заправке продают, пишет Андрей. Продавали было дело, пишет Максим. В МО продают, пишет Павел. И на входе наливают лафетничек. Что красивый, то красивый, не отнимешь. Надеюсь, это про меня, Светлана, спасибо. Или нет, но это не важно. Бизнес и ничего лишнего. Продажа и распитие — вещи разные, хоть и совместимые, пишет Юлия. Ну так-то да, так-то да. Но нет. Знаете почему? Потому что, исходя из той логики, что если мы продаем, это не значит, что употребляем, так это так и наркотики можно продавать. Ну, вот сами прикиньте себе, в определенный момент люди такие, ну что же, мы просто будем продавать наркотики, и никто же не заставляет употреблять их. Прям хочешь — употребляй, хочешь — нет. Мне кажется, нет, кажется — это плохое слово, я думаю, что наркоторговцы так обычно и прикрываются. Ну, если не я буду продавать, то кто-то другой. И в конечном счете, если я продаю, это не значит, что я заставляю это пробовать там и употреблять. Вот то же самое. Но если на заправке поставить пивка, это же не значит, что водитель должен прям брать его и тут же пить. Просто по пути заскочил, купил пивка и поехал домой спокойно. 1000 километров с пивком рядом. Ну, зачем вообще такие сложности человеку создавать в этой жизни? Слушайте, я как человек, который когда-то курил, а потом бросал, могу вам сказать следующую вещь. Если рядом будет человек, который вас все время будет подталкивать к какой-то нехорошей привычке, вы никогда и не бросите. Потому что, ну, вот оно лежит, и оно же прямо, ну, и рука тянется туда, и ты, не буду, надо, вот так вот. Ну, то есть, в этом смысле, насколько правильно нужно выбирать окружение, это важный момент. Вот насколько правильно нужно выбирать окружение. То же самое, насколько я понимаю, с алкоголем. То есть, если человек хочет сократить количество алкоголя, а все вокруг него постоянно пьют, и домой ему жена приносит, ну, расслабься, вот тебе бутылочку пивка взяла. Ну, как-никак, выпьешь ты это пивко. Рано или поздно все равно у тебя, ну, а че бы? Да и правда, тяжелый был день. Ну, вот. Поэтому я стараюсь в целом. Хотя, в общем, курить курил, да, сигареты. Значит, так, чтобы пить, вот такого не было. Но, тем не менее, я стараюсь так, чтобы никакого алкоголя не было рядом вообще в доступе, в принципе. А зачем он нужен? Вот. И никаких курительных вот этих всех веществ, там, каких-то там табаков, не табаков, каких-то сигарет, папирос, вот этих палочек, как они называются, стики. Да, вот этого всего, чтобы не было. Просто нет и нет. Вот нет его и нет. Вот. Всегда, кстати, обращал внимание на то, что курильщики, они не могут бросить зачастую, потому что коллективная же эта история. Все такие выходят покурить все вместе. Вот это проблема, и с ней трудно очень справиться. Нужно вырываться из этого общества. Серьезно. Поэтому как-то оно вот так. Ну это как, не знаю, вот если человек не хочет материться, например, но все вокруг матерятся, все равно он будет материться. Иначе он будет выглядеть как белая ворона в обществе, где все матерятся, и он такой: «Извольте, сударь, позвольте обратиться к вам с вопросом, уважаемый государь». Все такие: «Ну ты, пип! Пошел-ка ты на пип! В натуре пип! Совсем уже головой пип!» Ну, и ты такой, да-да, в натуре, пип, что-то я, пип, хотел просто, пип, как бы культурным, пип, быть, пип, но нет, пип, кстати, пип, может, по пивку, пип, а то что-то, пип, совсем, пип, за неделю, пип. Ну, вот это вот, ну и все, и общее падение, деградация происходит. Плохо, плохо. А че по пивку-то, пип, давай, давай, где сигареты есть, мужики, пип, 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 пип. А моя! Пип-пип-пип-пип-пип-пип! Да ладно, да! Пип-пип! И сказала! Пип-пип-пип-пип-пип! Ну и все, и вот все вообще не идет. А обратно закурить не тянет, пишет Юлия. Ну, когда бросаешь, тянет, потом забываешь, и уже нет. Потом реально нет. Ну, типа сначала, да. А потом уже просто забываешь, и все, и забываешь. А в Австралии хотят запретить продажу сигарет всем, кто моложе определенного года, вроде 2013-го. Куда смотрят табачные компании, пишет Маугли. Ну так потому что австралийцы это ценные люди, как вы не понимаете. Австралийцы это ценные люди, это ценный генофонд, его надо сохранять изо всех сил. Вот. А вот эти ваши все, которые славяне, русские, все вот эти, они должны... Они должны курить из утробы матери начинать. Просто понимаете, да? Где-то месяцы на седьмом, когда женщина, она должна вот, как мне кажется, прямо сразу туда вот. И чтобы оттуда чисто дымок вот пускал уже младенчик, и потом вылез и... Дядь, дай закурить, что-то в натуре ломает, что-то у меня уши в трубочку сворачиваются вот так вот. И сразу на корточки его сажать. На корточках рожать, и на корточках он сразу хопа, выпал. И не слышишь, иди сюда, акушер, гинеколог. А, ты чё, дядя? Ей закурить, а если найду, да, правильно? Кто будет жалеть русских, правильно? Только русские и будут жалеть русских. Русских в широчайшем понимании этого слова. Наш многонациональный весь народ России. Все русские, все понятно. Да? Поэтому только знай, никто тебя не пожалеет, если ты себя не пожалеешь. Русский. Знай, тебе самому себя спасать, потому что всех остальных будут оберегать, потому что, будучи в Дании в 2012 году, я пытался стрельнуть сигарету, как раз-таки. Иду такой я по Дании, вижу людей примерно моего возраста, и я говорю, hello, hello, говорю, cigarette, please, cigarette, говорю, come on, cigarette, иди сюда, вот так, ну, вежливо я обращаюсь. Эй, говорю, иди сюда, эй, дай сигарету, честно. Да, ты че это там, ты куда погнал? И, ну, на самом деле, я говорю просто, give me, please, could you give me one, please, no cigarette у меня. И мне такие говорят, а we don't have, значит, cigarette, because very expensive. Я говорю, что? Они говорят, expensive, very, very expensive. Я говорю, че? Expensive прямо, они говорят, в натуре, very expensive, говорит. Вот. Ну и ушли, и потом наверняка между собой. А, гляди, как этот русал, короче, сигареты ищет, придурок, не знаю, что такое expensive. Шучу. Нет, это были датчане. Значит, и все, я такой думаю, а что, насколько very expensive? А very expensive настолько, что в 2012 году пачка сигарет стоила примерно 280 рублей на наши деньги. В 2012-м. И я такой, в натуре, very expensive, надо как-то, наверное, там это, без сигарет обходиться, наверное, что-то very expensive. Ну вот и все. Все, и молодежь ходит, они выпивают. Выпивают? Ну, выпивают с каким-то пивом там. Я даже зашел на какую-то местную дискотеку, и они там... Эй! Празднуют они очень странно все. Типа... Что-то поют там вот эти свои... Вот такой вот у них примерно язык. Вот прям так это все и звучит. Я сижу, думаю, да, конечно, очень весело. Какие-то специальные песни у них совместные. Думаю, ладно. Но не курят, реально, никто не курит. Потому что очень дорого, не запредельно дорого. Все. А может, и огнестрел тоже на заправках продавать? Зачем мелочиться? Сразу магазин для самоубийц открыть какой-нибудь, пишет Майлз. Ну, типа того, да. После принятия поправки хлынет поток быдла догоняться пивком в ночное время при закрытых магазинах. Да, возле заправки всегда... Это будет... А что ты заправиться заехал? Девушка, вы хотите нас покатать? Опа-опа-опа-опа! Какая цаца, а?
Иди сюда, конфетка наша, карамелечка.
Как-то слишком убедительно я это показываю, да? Кажется, что как будто бы я участвую. Нет, ни в коем случае, никогда, дорогие друзья. Конечно же нет, конечно же нет. Но я знаю людей, которые знают людей, которые так себя ведут.
Опа, что такое вот это, да?
Некоторые слова нельзя употреблять, естественно, да? Да? Ну, ладно, не буду вот эти вот слова, типа, духовка говорить. Все, ладно, все, поехали дальше сразу. Давайте, давайте не будем морально здесь падать. Хотя, хоть Минэнерго нас к этому толкает изо всех сил. Эй, в Минэнерго, вы все еще хотите продавать нам пиво на заправках? Я вас еще пока не убедил? Подъезжает такая из Минэнерго, такая леди. Такая. Или какая-нибудь леди, какого-нибудь джентльмена из Минэнерго на заправку такая. Выходит такая из своего Porsche Cayenne, например, такая. А тут такой гудошников стоит и... Опа-па! А? Миледи, барышня, опа! Не уделите внимания, секундочку мне. Тауэрс-тауэр, а? Опа! А чё такая грустная? А вашей маме зять не нужен? Вообще-то я замужем, отстаньте от меня.
Не трамвай подвинется. Не трамвай подвинется. А чё такое, прям строгая, что ли?
Ну, так вот оно и будет, так оно и будет. А, господа из Минэнерго, подумайте об этом. Вы думаете, что вы у себя на Рублевке от нас избавитесь? Нет, мы поедем прямо на Рублевке покупать пиво и пить возле заправки. И, внимание, на нее, на эту заправку, ссать. Извините, я не буду выбирать другое слово. Я не буду. Мы будем ссать на ваши заправки, на Рублевке. И будет вечно вонять нашими ДНК. Вечно, беднотой пахнуть будет, понимаете? Как в наших подъездах, только на ваших роскошных заправках. Минэнерго не спасется от нас. Нет! Более того, вам скажу, ко всем ближайшим заправкам возле стадионов мы будем ходить, потому что на стадионе, ну, тоже нельзя алкоголь. И после хорошей игры, когда вперед, вперед, когда уже охрип, мы будем подходить к ближайшей заправке, покупать там все пиво, засывать по крышу эту заправку и... Опа, нормально отдохнули! Идти домой, счастливые. Ну, или расстроенные. Не дай бог расстроенные. Еще счастье, если счастливые. Мы прям по крышу вам ее, понимаете? Она прям уплывет, эта заправка. Вот, естественно. Естественно, будем знакомиться со всеми, кто работает в Минэнерго.
Опа, а что такое? В очочках, да, такой, типа, что? Умный, что ли?
Вот так будем делать.
Чё это? Ты чё это? Печёрочник, что ли? Ха-ха-ха-ха! Ты чё в натуре галстук надел? Не душит тебя, дядя?
Вот так вот это будет в нашей жизни. Конечно, конечно. Не убедил еще пока, не убедил, нет? Ой, Минэнерго там на ровном месте прилетело, вроде Минэкономразвития инициатор, да? Ну, секундочку, подождите, еще раз перечитаю. А может быть и Минэнерго написано? Минэнерго, либо ошибка журналистов, потому что они уже дошли, взяли пивка и все такое. Минэнерго. Энерго, поняли? Потому что заправка это энерго. И они говорят, маржинальность повысим. Слушайте, если вы начнете продавать героин на заправках, маржинальность возрастет во много, много раз. Маржинальность будет запредельная. Плюс, конечно же, расставьте возле заправок проституток. Маржинальность вообще скакнет. Конкретно я тебе отвечаю. Просто, опа, ну что, мужики, сегодня на заправку? Приезжаешь, а там должны солевые стоять вот так вот. Просто в небо смотреть, солевые. Девки какие-то, казино на заправке сделаем, пивко. И вообще это будет, пускай это будет центр вообще человеческого падения. Центры человеческого падения. Все, я сегодня... Меня не трогайте. Я год работал на вахте. Теперь я буду месяц жить на заправке. Поняли все? Я на заправку. А твой-то где? Да на заправке опять. Вот это вот. Помните? Че Катька-то плачет? Да ее опять на заправку ушел. Ох, горе ты, горе. Мужик на заправке, горе в семье. Конечно. Давайте, давайте, разрешите нам пиво. С этого все и начнется. Конечно. Маржинальность. Повысьте себе маржинальность. Естественно, естественно. Я в 12-м в Австралии также стрелял сигареты и не понимал, почему мне давали сигареты, но не все и с таким лицом, как будто русофобы. Называл их жопниками, пишет Мик. Ну, правильно, вы их разоряли, потому что этих курильщиков. Так и обезьянник можно в пристройке сделать, чтобы легче было не возить далеко, пишет гном. Заправок в городе не так уж много, а бежать до ближайшего шоссе за пивом, то еще удовольствие, пишет Андрей.
Папа, Андрей, нормально у нас заправок в городе. Мы найдем, где их найти. Если надо будет, мы найдем.
Почта России тоже хочет. Я в Ригу со своими сигаретами летал, пишет Константин. А давайте производить дрянь всякую, чтобы повысить маржинальность, пишет Наиль. Внимательно конспектирую, потом Роману выпущу. Роман выпущу, пишет Альманах. Построю свою заправку с блэкджеком, ну, известно чем, пишет Андрей. Все-таки, дорогие друзья, я вас немножко приукрашиваю, потому что я ваши сообщения, вот я все плохие слова из них убираю, а себе в своих сообщениях, вот когда я говорю в эфире, я их оставляю. И получается, что вы вроде какие высококультурные, а я такой низкокультурный. Но с другой стороны, почему бы и нет? Превозношу вас! Ведь вы мой хлеб, вы мой народ. Вы понимаете, если не вы, мне жрать будет нечего. Вы понимаете, если не вы. Вы подумайте об этом на досуге. Вот. Все ради вас, конечно. Да, спасибо за это, Алексей пишет. Хорошая компания для пешеходов рекламная, пишет Майлз. Ты хочешь на свою пятую точку приключений острых ощущений? Мы ждем тебя на заправке, пишет Черемис. Да, или там, знаешь, сынок, если вот вдруг захочется что-то, ты уж лучше дома. Ты уж лучше скажи, не надо только на заправку ходить. Да, не надо только на заправку. А? Или там вот это вот, мне потом романы будут писать люди. Мне было 15 лет, и мы с другими такими же моими 15-летними пацанами впервые решили пойти на заправку. И там рассказ, роман, там падение какое-то. Многие не выжили, не вернулись, да? А дамочка с Минэнерго с охраной на заправке будет ездить, пишет Александр. Да, я даже представляю это. Она такая с охраной приезжает, такая. И охранники такие выходят и говорят: опа, пачки, что тут-то такое? Опа! И мы такие, мужики, что такие грустные? Они такие, что грустные? Не знаю, что-то эту охраняем. Это что, вот эту хралю охраняете, да? Ну, давайте-ка с нами, ребятки, давайте-ка отдохнем. Давай, воу! И все, и так и останется без охраны все Минэнерго. Да? Ну, может, один какой-нибудь совсем непробиваемый, который просто не понимает, где он находится, который просто вот так будет стоять. Ну, он, в принципе, так всегда и стоит, этот человек, наркоман Павлик. Да, я просто шланг перепутал, пишет Майлз. Это да, это уже смешно. Эту картину даже... Одна фраза и столько картин сразу.
В смысле не заправил? По полный бак тебе заправил! Вот так. Вот так. Сейчас мы тебе заправим, тебе полный бак будет.
Если маржинальность повышать, тогда давайте цены на бензин опускать, пишет Мик. С телефона можно заправляться, не выходя, пишет Андрей. Вот в этом случае как раз для всех, кто с телефона и не выходя, вот так и будут заправлять. Просто, опа, что там, у тебя бак пустой, сейчас мы тебе заправим. Все, давай, бывай, Ихтиандр, ехай давай, ехай, пип, давай. Чё, не заводится? Чё не заводится? Мужики, а чё у него машина не заводится? Может быть, бензин не тот? Да? Вот это. А может быть, мы тебе не 98-й залили? Да, ну вот и все. Спасибо большое, дорогие друзья, за участие в этом театре абсурда и одного абсурда. Да что такое? Посерьезнее темы не обсуждаем. Что за клоунада, пишет Андрей. Ну, не что за клоунада, а обычная себе клоунада. Почему вот это вот вопросы возникают у людей? Ну, клоунады обычные. Да, я люблю повеселиться. Да, мне это нравится. Да, Нобелевскую премию за это, конечно, не дадут. Ни мира, ни войны. Вот, ну, что ж поделать. Сеть казино публичных домов и притонов под названием «У заправки», пишет Смит. А давай к новостям, пишет Юрий. Давайте, давайте. Дорогие друзья, предлагаю вам сделать так. Какие новости вам сейчас нравятся, чтобы мы их обсудили? Даю 10 секунд на обдумать.
Так пиво же можно вроде после 22 в магазине купить, там что крепкий алкоголь запрещен, пишет Марина.
Марина, а назовите адрес этого магазина.
Мы его закроем.
Нельзя пиво купить после 22. Нельзя, Марина. Это там кто-то левачит у вас. Подражание элитной недвижимости обсудим, пишет Ефремов. А что еще мы можем обсудить, совершенно не связанное с нами, Ефремов? Ну, типа, когда человечество полетит на Марс? Ну, можем, можем, но зачем? Военный ответ России, пишет Уларбек. Уларбек, это интересно. Это я вчера дрогнул, но я так понял, что... вместе со всеми, я надеюсь. Я так понял, что на том, что это было сказано, все и закончилось. Но, тем не менее, Рябков говорит. Если НАТО и США не отреагируют на требования России о гарантиях безопасности, последует военный ответ. Будет новый виток конфронтации. Вот это я вчера так прочитал и думаю, ничего себе. О, на это стоит обратить внимание. Все-таки, когда, да, дипломаты об этом говорят. Эскалация военная, если вдруг они не обратят. Ставки высоки, дорогие друзья. Но я так не хочу думать о войне в этот предновогодний... В канун Нового года я не хочу думать о войне и предлагать вам рассуждать на тему ядерной войны и когда она будет. И успеем ли мы с вами, дорогие друзья, съесть оливье и отравиться икрой, или не успеем до ядерной войны? В целом, я вчера маслице в копеечке поменял. Я так подумал, ну что ж такое, ядерная война, а в копейке масло непомененное. Поменял. Сделает. Банкам повысить ключевую ставку до 8,5. Инфляция в стране. А вы клоунаду устроили, пишет Бон Джови Джон. Так, спокойно. От того, что я устроил клоунаду или буду серьезной, инфляция не исчезнет никуда. Более того, если ключевую ставку повышают, значит, повышается процент и по депозитам. Правильно? А все те, кто хотел взять кредиты, они уже взяли по льготные ставки. Правильно? Ну и все. Ну и замечательно. Ну и прекрасно. Одна проблема, конечно, все будет дорожать, естественно. Но говорят, что в следующем году хотят вернуть инфляцию к уровню 4%. Такая поставлена цель. Может быть, и получится. В принципе, инфляцию, я так понимаю, она выросла в результате того, что, во-первых, вот это была пандемия адская. Вы можете посмотреть даже на инфляцию в США, она тоже дикая. То есть такой не было очень-очень давно, а может быть и никогда. Вот. Это коснулось всех, и вот, к сожалению, мы из этого выйдем, когда выйдем из всей этой пандемии, насколько я понимаю. Тогда, возможно, инфляция будет пониже. Эх! Да, пишет Ники, спасибо, потом как-нибудь прочитаю накануне. За счет кого они вернули? Налоговый патент подняли в два раза, развиваем и помогаем предпринимателям, пишет Ларек Марек. Так, если поменял масло, значит, точно войны не будет. Я, кстати, тоже поменял, пишет Андрей. Какое НАТО? Лучше водку продавать, от пива часто придется останавливаться на трассе, пишет Константин. Какие итоги разговора Путина и Байдена? Ничего не говорят, типа секретный разговор, пишет Мик. По факту, Мик... Итоги разговора Путина и Байдена остались между Путиным и Байденом и узким кругом лиц, которые организуют дальнейшие переговоры Путин-Байден, ну и Россия-США. Ну вот. Некоторые вещи мы знаем, смысл их примерный заключается в следующем. Я просто коротко скажу. Американцы говорят, что не России решать, кто будет вступать в НАТО, и речь это идет, по сути, об Украине, в первую очередь и практически в последнюю, об остальном не особо кто-то говорил. А мы говорим, что вступление Украины в НАТО – это красная линия для нас, после которой, если что, вот Рябков намекает, будет военный ответ, как я понял Рябкова. Может быть, я, конечно, неправильно его прочитал, но, по-моему, я его правильно прочитал. То есть решается судьба Украины. Все. Как она решится? Ну, вы это не пропустите. Вот. Решилась ли она сейчас? Нет. Все. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. А на улице очень красивая зима, пишет Строгинский. Все, меняем масло, чтобы не было войны, пишет Андрей. Не могу взять в НАТО страну, у которой есть проблемы по территориям, пишет Спира. Не могут. Но поэтому они и пытаются решить свои территориальные вопросы. Вопрос, как они это пытаются решить, да? Давно пора избавляться от мигрантов, от этих АУФ. Зарплата у них давно выше и налоги не платят, пишет Ник. Ник, вы вообще не разбираетесь ни в чем. Мигранты у нас в основном из Средней Азии. А АУФ – это обычно наши люди. Не поняли? Не по... Объясняю. Значит, вы азиатов путаете с кавказцами. Это типичная абсолютная история для москвичей. Они нифига не могут понять, что есть Кавказ, а есть Азия. То есть им вот что человек с Северного Кавказа приехал в Москву, а это вообще-то человек из России приехал в Россию. Ну, то есть он просто переместился из региона в регион, типа как я, из Оренбургской области сюда. Вот. Что из другой страны человек приехал? Когда вот это «Ауф, иди сюда, эй!» Это наши. Это наши. Понимаете или нет? Так же, как и «А, ты чё, короче, так базаришь, иди сюда!» Это тоже наши. Это все наши. Вот. С Северного Кавказа ли, с Поволжья ли, с Дальнего Востока ли. Бывают люди образованные, бывают люди необразованные. Бывают культурные, бывают некультурные. Когда начинаются вот эти все вещи или «Оп!» Папа, да, это все не очень культурные люди. А бывают люди культурные из разных регионов России. И с ними, в общем, легко находить общий язык другим культурным людям из разных регионов России. В этом фишка. А вы вообще путаете с приезжими из других стран. Вы вообще путаете из каких-нибудь стран, там, среднеазиатских, например, люди приезжают и занимаются здесь той работой, которой не хотят заниматься, например, горожане. Местные. Ну, уборка помещений. Много ли из вас хотят заниматься уборкой помещений? Ну, я что-то сильно сомневаюсь. Капец, как много уродов в нашей стране, пишет лентяй. Лентяй, тут знаете, в чем проблема? Всегда ее пытаюсь объяснить, но я так понял, в юмористическом ключе ее объяснить не получается. Давайте попробуем в юмористическом, а потом уже прямо скажу всем в лоб, кто не догадается. Мы, конечно же, со всей очевидностью, каждый из нас понимает, что вокруг одни дебилы. Поняли, да? Каждый из нас со всей очевидностью понимает, что вокруг него одни дебилы. Это юмористический ключ. Вы скажете, а в чем здесь шутка? Ну, в том, что вообще-то, если каждый думает, что вокруг него дебилы, то он и сам, в общем и целом, дебил. Ну, как бы такая вот фишечка, понимаете? Я все-таки... уверен в том, что большинство из нас это нормальные, в среднем нормальные, со своими, конечно, проблемами все люди. Каждый может сорваться, где-то не сдержаться, где-то, может быть, сдержаться, а не надо было сдерживаться, но в целом мы все вариант нормы, в основном. А бывает вариант не нормы. Но тогда мы видим с вами новости, как в какой-нибудь женский монастырь какой-нибудь подросток пошел чего-нибудь там делать плохое. Даже не хочу это все в эфире говорить, потому что есть такой эффект Вертера, и другие такие же могут вдохновиться примером этого. Ну, вы знаете эту всю историю. Психологи уже 10 тысяч раз все это объясняли. Психи, видя, как действует другой псих, тоже начинают подобным образом действовать. Зона индуцирования бреда еще это называется иногда. «Давайте жить дружно и помогать по мере возможности», пишет Александр. «Капец, как много уродов-таксистов! Сколько же их? Неужели их никто не регулирует?» пишет Ларек Марек. «Давайте так, водители наши все по-разному ездят». Я примирительный тон возьму. Да, значит, водители наши по-разному все ездят. Кто-то лучше, кто-то хуже. Вот. Естественно, от таксистов ты ждешь нормального вождения, потому что ты считаешь, что это профессионалы. Но это не всегда так. Многие из тех, кто работает в такси, ездят хуже, чем те, кто не работает в такси, в силу того, что они только начинают ездить. Вот. Ну, это такая абсолютно доступная, понятная вещь. И потом, может быть, научатся успокоиться. Пока молодые, плохо ориентируются, плохо знают там какие-то моменты, может быть, которые надо бы знать, плохо управляют автомобилем, а еще и кровь кипит. Конечно же, будут проблемы. Кстати, а почему православного террориста не называют террористом, пишет лентяй? Да называйте террористом, пожалуйста. Человечество после завершения пандемии коронавируса столкнется с более серьезными, чем прежде, вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями, изменением климата. Вот об этом в понедельник заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, значит, Гебрейсус, пишет Черемис. Черемис, есть в этом доля правды, но есть еще и доля правды в том, что человечество и раньше сталкивалось с сложными вызовами, связанными с бедностью, голодом, неравенством, болезнями, изменением климата. Помните только о том, что если мы смотрим в целом на человечество, то Россия занимает очень высокое место в этом человечестве. Серьезно говорю. То есть к каждому, кто кажется, что он плохо живет, должно так вдруг перестать казаться. По одной простой причине. Заходите в интернет и начинаете сравнивать. Безусловно, есть страны, которые живут лучше нас. Безусловно, они есть. Но в целом мы живем неплохо. Прям неплохо. Индекс человеческого развития у нас очень высокий. Так и называется. Очень высокий. Прям так и написано. Можете посмотреть. Немногие страны могут этим похвастаться. Вот. Есть страны, в которых жить очень плохо. Есть миллиард людей или 2 миллиарда людей, у которых, по-моему, миллиард. Нет доступа к чистой пресной воде. Поэтому, когда Гебрейсус от ВОЗ говорит, что человечество столкнется с этими проблемами, не имеется в виду, что завтра у американцев, например, не будет чистой воды питьевой, или у русских не будет чистой питьевой воды. Он говорит за все человечество. А все человечество живет, ой, в каких разных условиях. И вы живете в хороших. Помните об этом. Вы живете в хороших условиях относительно всего остального человечества. Вполне себе достойно мы живем. Если относительно лидеров экономических, мы живем послабее, конечно, чего уж тут говорить. Но если в Москве в своем жилье живешь, то будешь жить получше европейцев многих, пишет лентяй. И то правда, но если за Москвой, то уже соревноваться становится сложнее. Лучший выход для Москвы – убрать весь эконом и комфорт из города, только комфорт плюс и выше. В Амстердаме так и есть, и пробок меньше, и такси не замена общественного транспорта, пишет Строгинский. Кто хуже России живет, богаче нас? Задается вопросом Хан. Хан, не понимаю суть этого вопроса. Кто хуже России живет, богаче нас? Нет, я имею в виду, конечно, в экономическом плане. То есть, если у людей нет доступа к пресной воде, вы же понимаете, что это, ну, люди, которые даже не могут чистой воды попить. У них денег вообще нет. Ну, еды не хватает. Вы знаете, что люди прямо сейчас в мире, очень много их, они умирают от голода. Давайте вот я вам эту статистику приведу, чтобы вдруг, когда вы будете в следующий раз опечаливаться собственным положением, ну, давайте охарактеризуем это другому, ныть, вам стало чуть-чуть веселее. Ведь когда у соседа корова сдохла, самому становится немножко легче, правильно? Значит, смотрим. Сколько людей не имеют доступа к чистой питьевой воде. Поехали. Свыше 2 миллиардов человек не имеют доступа к чистой воде. 2 миллиарда. Больше даже 2 миллиардов. Я напоминаю, в России живет 147 миллионов. Примерно. 2 миллиарда человек. Это больше, чем Китай вместе с Россией. Это примерно столько. Это даже больше, чем Россия, США и Китай вместе взятые. Представляете? Ну, Китай 1,5, США 300, мы 150. Это больше, чем вся Европа, а значит, плюс Россия, плюс США. Потому что Европа это примерно, если я ошибаюсь, не ошибаюсь, 500 миллионов, да? По-моему, 500. Надо посмотреть, сколько Европа. США это 300, Россия это 150. Это даже... Ну и закинем туда Китай. Вот примерно вот такое количество людей не имеют доступа к чистой воде. Просто на секундочку представьте себе. Кажется ли вам, что ваша жизнь очень плохая в связи с этим? Я думаю, что наша жизнь очень хороша в связи с этим. Значит, сколько людей, дальше поехали, не имеет доступа к воде, к электричеству? Давайте к электричеству, тоже интересно. Доступа к электричеству лишены около миллиарда жителей Земли. По всей планете примерно миллиард не имеет доступа к электричеству. Сколько людей не имеет доступа к интернету?
Естественно, это будет больше, чем к электричеству, да? В сумме больше 2 миллиардов жителей Земли не имеют доступа к интернету. В рекордсменах ожидаемо Азия, Африка. 685 миллионов человек в Индии, 582 миллиона в Китае, 142 миллиона в Пакистане, 118 в Нигерии. Эти люди не имеют интернета. Они просто его не имеют вообще, у них его нет. А у многих нет электричества, а у 2 миллиардов нет чистой воды. Сколько людей на Земле голодают? Вот прям голодают. Не голодают, когда «Да мы тут голодаем!» А рожа такая вот. Голодают по-настоящему. Около 822 миллионов человек или 11% населения Земли, по данным ООН, голодают. То есть их организм истощается, и они постепенно умирают от того, что им нечего жрать. Вообще нечего жрать. И, скорее всего, эти голодающие люди еще не имеют доступа к воде чистой и, скорее всего, к электричеству. Скорее всего, это все и сразу. Не может быть такое, у меня тут электричество, вода, жрать нечего. Нет, это чепуха. Это чепуха, такого не бывает. Ну что, плохо живете или как? Ну ты нашел с чем сравнить. Ну нам же любят рассказывать про то, что мы белая Африка. Выходят же люди всякие разные, потом они получают всякие премии и прочее, они же нам рассказывают. То где-нибудь за кино свое вонючее какое-нибудь получит какую-нибудь сраную премию в Европе, то где-нибудь за свои высказывания антирусские, антироссийские получит какую-нибудь политическую премию где-нибудь еще в Европе или в Америке. Все мы это знаем. Ну, чепуха же, лажа, необъективная оценка. Их оценка не объективна того, что у нас происходит. Ну, натурально, есть страны, просто имейте в виду, где существует работорговля. Работорговля. Понимаете? Рабо. Ну, на, чё смеюсь? Идиот, что ли? Сейчас. А, ра, ку, ра, по, торговля. Секундочку. Погнали. Работорговля. Давайте. Рабы. Сколько? Давайте так. Сколько? Сколько рабов в мире? Реальных рабов. Не вот это раб капитал или... Согласно данным, опубликованным на сайте Глобальный индекс рабства, в настоящий момент в мире насчитывается 40 миллионов рабов. Из них 24 миллиона подвержены насильственному труду. Еще около 15 миллионов были принуждены к супружеству. Около 71% всех жертв составляют женщины и девочки. Ну как вам такое? Рабы. Рабы. То есть вот это все вот то. Мы боремся за права человека. Этот светлый человек ни за что попал в тюрьму. У тебя десятки миллионов рабов, у тебя 2 миллиарда людей без воды нормальной. У тебя люди умирают от голода, сотни миллионов людей. Ты делаешь вид, что тебе что-то важно, кроме денег. Не надо ездить по ушам нам. Ну, пожалуйста. Когда Илону Маску сказали, что проблему голода в мире могут лишить 10% его проданных акций, он попиарился на этом, и все закончилось. Продал Маск свои 10%. Он писал, ну что, продать? И все такие, да, давай. Че, накормил всех Маск? Решилась проблема голода? Маск 10%. Один человек, его бабки 10% решают проблему голода. На Земле. Решают. Все это сказали. Я вам найду эту новость. Спокойно. Маск, голод. Земля. Все. Пожалуйста. Так. Ага. Илон Маск заявил, что пожертвует 6 миллиардов долларов на борьбу с голодом при одном условии. Условие. Так. Маск, 6 миллиардов долларов могли бы навсегда решить проблему. Так, не так обсуждение президента Маск. Если... сможет точно описать в этом тренде в Твиттер, как 6 миллиардов долларов решат проблему голода в мире, я продам акции Тесла прямо сейчас и пожертвую деньги, заявил миллиардер в ответ на твит, когда ему сказали, что значит, для того, чтобы решить проблему голода, нужно 8,4 миллиарда долларов. Ну или что-то такое там.
Короче, он так сказал, ну, и вы сначала докажите, что вы решите проблему голода. Вот мне ответьте прямо вот в этом твите. Тогда я вам дам. Вот и все. И вот, вот вон весь Маск. Вот этот, я полечу туда, я полечу сюда, человечеству надо лететь туда. А вы там 800 миллионов сдохнете все с голода своего. В этом и есть вся суть происходящего. В этом и есть неравенство богатого и бедного. Вот так выглядит бедность, а не то, что вы себе не можете машину за 5 миллионов в кредит купить, вам приходится за 3 брать. Я бедный, я нищий, я нищенствую. Вот так выглядит бедность. Вот на этих людей можно опираться, совершая социалистические революции. Когда ты приходишь к миллиарду людей без воды, попить у них нет нормальной воды, они пьют грязь, ты им говоришь: чуваки, давайте-ка мы этого Илона Маска сейчас жопой на кол насадим, и все его деньги заберем. Нас 2 чертовых миллиарда. Нам осталось только организоваться. Нас 2 миллиарда. Мы сомнем любую армию вообще. 2 миллиарда человек. Вы понимаете, что если 2 миллиарда человек просто будут идти сквозь границы государств, никто их и никогда не сможет остановить. Никто и никогда не сможет остановить даже 10 миллионов, которые пойдут просто из одного государства в другое. Как ты остановишь на своей границе 10 миллионов человек? Попробуй. Никак. Другое дело, как ты их будешь снабжать едой? Ну, у них и так жрачки нет. Что если 800 миллионов просто двинутся? Конечно, когда они двигаются мелкими группами и стоят у тебя на границе, как вот на границе с Польшей стояли, да, ты можешь их разогнать водичкой. Да, ты можешь с летучим газом их разогнать, там, пострелять. Ну, а что, если придет миллион к твоей границе? Другое дело, что этого не может быть, потому что их никто не организует. А что, если появится руководящая роль чья-то? Партии, не партии, объединения или кого угодно. На этих людей можно было бы опереться, вообще-то. И мир, оперевшись на этих людей, можно было бы перевернуть. Правда, я сейчас говорю о глобальной социалистической революции. В каком-то смысле меня можно обвинить в троцкизме сейчас. Вообще-то. Я не говорю, что это хорошо. Я просто говорю, что есть люди, которые по-настоящему нуждаются и страдают. Но когда мне начинает какой-нибудь средний москвич, более-менее нормально живущий, в квартире, с доступом всегда к электричеству, к теплу, к воде хорошей, к магазинам, к доставке, которая ему это все привозит, с прекрасными там, наземным транспортом, подземным транспортом, все что угодно, с машиной, плохой, но машиной, или даже какой-нибудь средней машиной, начинает рассказывать, как он голодает, и как ему ужасно, и как ему плохо, это такая чепуха. Это просто нытье. Просто человек хочет жить еще лучше. Я понимаю. Я стремление жить еще лучше понимаю очень хорошо, потому что я сам хочу жить все лучше и лучше. Это правда. Это правда. Еще никто не взял и не отказался, собственно, от денег, да, когда ему предлагают эти деньги. Ну вот, бери. Законно, да, возьму. Куплю лучше себе машину, куплю больше себе квартиру. Все ясно. Но это не нищета, это не смерть. Это не голод, это не отсутствие базовых каких-то вещей, без которых человек не может просто прожить. Базовых. Воды. Воды, представьте. Мы стоим с утра, вот так вот воду включаем в кране, она такая льется, и мы лениво чистим зубы. Это золото льется там. Там льется что-то, что спасет жизни и даст возможность людям почувствовать себя людьми, ну, 2 миллиардам человек, прикиньте. То есть, когда нам эко-активисты начинают это рассказывать, они нас, конечно, страшно раздражают. И я сейчас звучу как эко-активист. Я сейчас звучу как левак, как троцкист, как Грета Тунберг в определенной степени. Но в определенной же степени это и правда. Поэтому, когда мы начинаем уж очень сильно жаловаться на себя, на свою жизнь, ну, имейте совесть, пожалуйста. И поэтому, когда Гебрейсус в ООН выступает и говорит, что после пандемии будет плохо, мир столкнется. Конечно же, в первую очередь имеются в виду вот эти люди, которые и так были в бедственном положении, а будут еще хуже. Почему? Потому что у нас есть доступ к современным вакцинам, а у них просто нет. Потому что у нас люди думают, прививаться, не прививаться. Но, в принципе, могут привиться, если хотят. Вот. И даже вон у нас правительство решило никого не заставлять в итоге. И QR-коды даже не хотят принимать. Ну все. Ну то есть в этом смысле послушали вот эти массы, которые я не хочу прививаться, QR-код и вот это. Ну понятно, ты не можешь выступать против электората. Политик не может этого делать. Я не политик, я могу это делать. Я говорю, это просто игра под народ. Все ясно. Народ показал себя как дикий. Все, я понял. Окей, будем дальше работать над всеобщим образованием. Поэтому нам приходится убеждать в тех вещах, в которых убеждать цивилизованных людей уже давно не надо, да? Но не суть. Посмотреть на Европу такая же. Такая же, все одинаково везде. Просвещение еще пока не достигло всех темных уголков нашей жизни. Но кого-то оно не достигло вообще, это просвещение, просто потому, что там нет воды. Какие вакцины, какое спасение жизни, какое-то продление жизни. Какие в среднем, и у нас в среднем мы живем 69 лет. Это мало, ведь в Японии люди живут на 10 лет дольше, чем мы. Ну, посмотрите, сколько в Африке живут. Вы научитесь жить как японцы для того, чтобы жить в среднем как японцы. Ну, научитесь для начала жить как японцы. Относиться к окружающему миру как японцы, к себе как японцы. Дисциплину выработайте эту дурацкую японскую. Попробуйте. После этого, да, может быть. Давайте мы будем ходить к врачу не когда мы уже умираем и «сделайте что-нибудь, доктор», а постоянно, чтобы была дисциплина в этом, следить за своим здоровьем. И вы удивитесь, как будет расти у нас очень быстро наша продолжительность жизни. Давайте мы перестанем пить, как свиньи. Некоторые из нас. Вообще, в целом, в некоторые европейские страны пьют похлеще, чем мы. Особенно, кстати, Прибалтика, что-то она депрессивная, судя по всему. Вот, мы уже не такие уж пьяницы какие-то. Мы действительно задумались, взялись за голову, как мне показалось, судя по статистике. Но, тем не менее, меньше пить, вообще нельзя курить. Вообще надо бросать в срочном порядке всем. Всем в срочном порядке надо бросать курить. Это беда, это ужас, вы убиваете себя, вы просто, ну, не даете себе там 10 лет жить лишние. Бросать срочно, срочно, срочно бросать. Ездить на мотоцикле без экипировки тоже бросать срочно. Абсолютно срочно. Да? И отбойники не ставить на Кутузовском, тоже надо это бросать срочно. И срочно поставить отбойник на Кутузовском. Хотя, конечно, на Кутузовском происходят аварии, если посмотреть процент этих аварий и процент, сколько у нас происходит на трассах, а там у нас погибают, как будто война идет на трассах, то, в общем, не Кутузовским надо заниматься, а надо заниматься трассами и делать так, чтобы две полосы было в одну сторону, две в другую, а посередине был отбойник. Потому что в основном лупят друг друга лоб в лоб. Потому что засыпают, потому что занесло, потому что что-то не заметили, потому что пошли на обгон, не хватило мощности двигателя. Ну, вы сами знаете. Дорога должна быть две полосы в одну сторону, две в другую минимум. И обязательно огромный отбойник. Потому что если водитель фуры заснул, все остальные на его пути уже трупы. Все. И нету никаких вариантов. Такая революция неизбежна. Рано или поздно она произойдет, пишет Илья Сергеевич. Без руководящей роли партии ничего не произойдет. Пролетариат не может быть пролетариатом без руководящей роли партии. Без руководящей роли партии пролетариат называется люмпен-пролетариат. Он не способен организоваться и не способен организовать никакую революцию и перевернуть и переформатировать строй. Элита должна решить, что это нужно, часть элиты. И элита интеллектуальная, да, должна пойти по этому пути. Тогда получится и должна повести за собой этих людей. Если никто этих людей за собой не поведет, а таких не наблюдается на горизонте, то они никуда и не придут. Они просто будут влачить свое жалкое существование. К сожалению, жалкое не потому, что эти люди плохие или жалкие, а потому что такое место их страны занимают сейчас на карте земной. Мы занимаем достаточно высокое место, хотя есть на что жаловаться. Вот на эти вещи жалуется наш новый Нобелевский лауреат, Нобелевскую премию мира получивший Муратов. Но был бы Муратов в ЦАР, не было бы Муратова. Поэтому мы понимаем, что все вещи в этом мире относительны. России есть куда развиваться, но при этом и уж какие-то в крайности впадать, когда, ох, как мы плохо живем, это было бы несправедливо. Поэтому да, мир будет очень сильно страдать. Мы будем тоже страдать, но не так сильно, как миллиарды людей другие на планете Земля, потому что мы в целом живем not so bad, как говорится. Я до сих пор не могу понять, извоз – это его работа, доход, так почему его как профессионала не сделают отдельную категорию водительского удостоверения? Это избавит нас от кого? Ларек-марек не понимает. Ну ладно, у нас и времени, честно говоря, нет. Когда Гудошников создаст партию, пишет Швондер. Понимаете, в чем дело, Швондер? Партию нужно, если создавать, нужно понимать, под какую идеологию ты создаешь. И в эту идеологию надо верить. Меня упрекнуть в том, что я в какую-то идеологию верю до конца и считаю, что этой идеологией можно исправить мир к лучшему, нельзя. Упрекнуть не получится. У меня взгляд немножко другой. Я думаю, что мир несовершенен и будет несовершенным. Другое дело, какое отношение вы сами формируете к этому миру. Но это уже совсем другая история. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.